истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, добрый вечер. 18:12. Не думайте, что мы не будем с Натальей Ивановной Басовской следить за украинскими событиями. Вот и когда-нибудь мы сделаем передачу с Натальей Ивановной Басовской. Когда-нибудь, бог знает, когда, лет через 200 сделаем передачу замечательную. Янукович. Да, Янукович у нас будет персонаж. Но сейчас пока... Так что мы следим за событиями. Если новость какую-нибудь поймаем, вы ее не упустите. Так вот, мы сейчас обращаемся к Карлу II, Стюарту. Карлу II, которого мы видим у Дюма, видим молодой принц в изгнании. Вот сейчас веселый король, Merry King, он называется.
Так прозвал его народ.
Да.
Карл II Стюарт жил в 17 веке. И годы жизни 1630-1685, 25 лет провел на престоле, но путь к престолу был очень долгим, очень сложным, 30-летним. И в итоге странное прозвище. Король, который прожил вроде бы такую грустную жизнь.
Долго в изгнании,
был, да. Долго был королем без короны, королем без престола, королем без подданных. Мучился в изгнании, были всякие тяжелые эпизоды, о которых я скажу. И в итоге... Прозвище «Веселый король». Его дает народ. Я заметила, интересуясь биографиями людей прошлого, что прозвища, которые дает народ, они не только исключительно точны, они неистребимы в истории. И вспоминаю братьев Стругацких, моих любимых, народ сер, но мудр. Вот когда он даст прозвище, тут уж ничего не сделаешь. Сколько угодно можно идеализировать, допустим, Николая I, попытки есть. Но народ сказал кровавый и оставил.
Николая II. Вот
Николая II. Да. Нет, Николая I.
Николай I у нас Палкин.
Палкин, да. Он же, я имею в виду и 905 год и прочее.
Да, Николай II, да.
Назовут, да, II, так он останется. Его идеализируют до последнего. А все равно вот суровое прозвище остается. А Мария Тюдор кровавая, хотя это несчастнейшая женщина, остается кровавая. Так вот, Карл II, кажется, что тут веселого? Но народ подметил главное. То, что мне представляется исторически важным. Именно с научной точки зрения. Сейчас историю и биографию мы вспомним, но в сущности это попытка вернуть то, что вернуть нельзя в его правление. Вернуть абсолютизм в страну, которая пережила громадную революцию.
Конечно, конечно.
И вернуть абсолютизм нельзя. Он этого понять, конечно, не может, хотя и чувствует нечто. Он уже ограничен всякими условиями, парламент стал мощным, хотя Кромвеля нет, но парламент остается очень сильным. И вот мне кажется, его правление, это можно так определить, абсолютизм уходит с музыкой.
Уходит с музыкой. Правда, потом были мрачные...
Будут мрачные моменты.
Мрачные три года брата его. Ну и там потом будут очень веселые времена. Но здесь они веселые действительно. Хотя преследовали стихийные бедствия, мы потом с вами увидим.
А двор был очень веселым.
Да.
Король был симпатичен народу, несмотря на отдельные недостатки. И вот и остался с прозвищем «Веселый народ».
Вопрос веселый мы вам король. Зададим. Как раз связанный с весельем неугомонным. Разыгрываем мы очень хороший путеводитель. Этот оранжевый путеводитель по Лондону. 10 штук мы разыгрываем. Передач у нас будет 2, так что мы успеем разыграть еще очень хорошие книжки и другие вопросы задать. А сейчас веселый вопрос. В общем-то, честно, у Карла II были дети от всех женщин, которых вообще он встречал на свете.
Не было такое женщины, ощущение... которой он бы не понравился.
Да, но у него не было детей от одной женщины, очень важной. Вот скажите, от кого у него не было детей? Вот, а это здесь вот такой вот обратный вопрос. +7 985 970 45 45. Сейчас, конечно, вы можете мне перечислить все население Земли того времени, от кого у него не было. Но вот вы понимаете, о чем я говорю. Вот от кого надо было, но не было. Вот от кого у него не было.
Слушатели начали думать,
да.
А мы продолжим. Почитать о нем не так легко на русском языке. На самом деле, есть старые работы, есть переводные работы. Гардинер, например, Пуритани Стюарты, Давид Юм – это совсем старые работы, но переведены на русский язык. В 2002 году изумительная книга «Англия под властью дома Стюартов». Есть всяческие истории Англии, история английской революции, они все важны. Есть специальная статья Людмилы Ивановны Ивониной «Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта». Очень хорошая, интересная. Это вопросы истории 2010 год. Есть маленькая заметочка. Не знаю имени отчества. Автор Кузьмин. В журнале, заметьте, «Природа», кандидат тогда, кандидат физико-математических наук, может, сейчас доктор, 2008 год, номер 2, журнал «Природа». Слава библиотеке, научной библиотеке РГГУ. По моей просьбе, готовя литературу, они находят даже такие изысканные штучки. И эта статья называется «Звездная слава английских монархов». О созвездиях, звездах, названных в честь Карла II, возможно,
да,
и в честь его отца. Но это подробности позже. Пока несколько слов. Считаю невозможным, Сергей Александрович, не сказать. Вы хорошо это знаете, но не все слушатели знают. О проклятии рода Стюартов. Есть, конечно, мистические какие-то соображения. Они чужды научному знанию. Я больше склоняюсь к научному знанию. Но поражаюсь вот этой то ли цепи несчастий необъяснимых, то ли совпадений. Стюарты в целом что-то вроде проклятого рода, очень любили проклятие рода Стюарта в средние века такое. Как заметный род они сложились с XI века в Шотландии. Стюарты из Шотландии. Потомки некого Вальтера, который в XI веке был майордомом, управляющим дворцом, и женился на дочери знаменитого шотландского короля Роберта I Брюса. Вроде все так замечательно. А дальше...
14 век, Роберт.
Да, а дальше пошло и поехало.
Стюарт как раз.
Стюарт – это когда он служит, да. А когда это стал род, то это стюарты.
Стюарты остальные называться по имени своего функции.
И вот начинается вот это самое проклятие с 15 века. Яков I зарезан баронами. Яков II погиб при разрыве пушки. Ну, почему король стоял около пушки, которую разорвало? Именно там. Яков III погиб в битве. Но твердые предположения, что все-таки он был заколот своим предателем. Не геройски погиб в битве, а трагически. Яков IV, женатый на дочери английского короля Генриха VII, тот геройски, но все-таки пал в битве с англичанами, в знаменитой битве при Флоддене. Яков I, отец Марии Стюарт. Самая ужасная судьба. Покинут своими баронами в битве с англичанами, как всегда. Потерял в ней двух сыновей. Сошел с ума и умер через несколько дней после рождения Марии.
Яков V.
Да. Это да. Отец Марии Стюарт.
Да.
Какой-то ужас. Затем казнь Марии. Мария Стюарт казнена. Яков VI. Злодей, предатель, череда заговоров и так далее. То есть... Они выглядят, конечно, печально, как-то трагически. И вот наш персонаж, Карл II, сын казненного короля Карла I. Карлу I революция, английская революция, отрубила голову. Но у него есть еще прабабушка Мария Стюарт. Ей тоже отрубили голову. Две отрубленные головы в одном семействе. Это все-таки очень... Много.
Многовато.
Его брат и преемник будет свергнут и изгнан. Не отрубит голову, просто как-то повезло. Вот такая вот судьба. И все-таки веселый король. Вот это противоречие мы в ходе двух передач с Сергеем Александровичем постараемся разъяснить.
Ну, я прибавил еще двух девочек. Чудесную Марию, его племянницу, которая умерла так рано от оспы, замечательная королева, и Анну, которая никак не могла иметь детей. Королева Анна. Это последние Стюарты на троне.
И ведь появление детей и наследников для них так важно. Они же, как всегда, вот эти династии средневековые, у них есть, у их представителей, некое предчувствие, что их род уйдет. Вот Медичи, Екатерина Медичи, как она суетила, что уйдет ее род. Ведь у нее столько сыновей, один за другим, они на престоле. и уходят, умирают преждевременно. Также заканчивалась прямая ветвь Капетингов во Франции. У Филиппа, IV Красивого, сыновья один за другим, и один за другим умирают.
Да.
Там проклятие было известно. Это Жан де Мале из генерал ордена тамплиеров из пламени костра проклял. Кто проклял Стюартов, не знаю. Но похоже, по крайней мере, в средние века в таких вещах люди не сомневались. Итак, происхождение нашего Карла II. Его отец, я уже упоминала, казненный революцией король Карл I. Впервые революция, революционный суд, какой бы он был неправедный. Революционное, оно все неправедное. Он был неправедный, он был революционный. Были отчаянные люди, которые защищали Карла I. По крайней мере, у него были грехи, и немало. Но то, что формулировалось ему как предательство Родины, да, это абсолютная чепуха. Плохой правитель, занятый собой, транжирит деньги. Так все это типично. Но что предатель Англии, это сущая ерунда. И вот этот неправедный суд под давлением Кромвеля, этого человека, который был революционером в религиозной форме, так еще страшнее, в фанатичной форме, под его прямым давлением. Он говорил, что я не успокоюсь, пока Карлу Стюарту не отрубят голову, спать не смогу, пока не отрубят. Он добился, и так отец его казнен. Мать Генриетта французская, сестра французского короля Людовика XIII. Его дед по матери Генрих IV Бурбон. То есть абсолютно королевское происхождение со всех сторон и абсолютно трагические обстоятельства начала жизни. Детство, ну, какое детство? До 10 лет, наверное, было, то есть не наверное, а наверняка, традиционно придворное. Но в 10 лет началась английская революция. И наследника, да, 1640 год, и наследника увезли в Голландию к родственникам, к штатгальтеру Голландии Вильгельму Оранскому. Штатгальтер Голландии буквально правитель в переводе. Это та компромиссная форма, которую голландская революция в 17 веке изобрела, дабы как-то переходно приблизиться к республиканской форме правления. Очень трудно после тысячи лет Средневековья и абсолютного отсутствия сомнения в том, что власть устроена монархически. Формы монархии немножко отличаются, но без монарха нельзя. И очень трудно было создать то, что они назвали Республикой Соединенных Провинций. Они так ее назвали. Но в ней изобрели должность штатгальтера, который все-таки как бы слегка над республикой. Вот к нему, к его двору, у него тоже все-таки двор, это что-то такая реформированная монархия, увезли мальчика первоначально в Гаагу. Оранский дом вполне княжеский, очень знатный и королевский. От названия от княжества Оранж в Южной Франции. То есть вот его генетические связи с Францией и те родственные, и отчасти с Голландией, они будут всю жизнь заметны в его судьбе. Мальчик рос без отца. Мать несчастная, преданная сначала заточенному, а затем казненному Карлу Первому, как бы сказать, скиталась вместе с мальчиком по европейским дворам, умоляя Ришелье, затем Мазарини, умоляя германских князей помочь Карлу Первому. На помощь никто не пришел. Бог им судья, это точно, но объяснение рациональное есть. В эти годы Европа не только что вышла, вырвалась из безумной 30-летней войны 1618-1648 года. Есть такая усталость от войны, которая владела Западной Европой, да, и западноевропейскими правителями. Такая внутренняя глубочайшая усталость. Идти на помощь этому островному правителю... Англия, она очень интересна. То она совсем органичная часть западноевропейского региона, а чуть что они там островитяне. И вот тут легче было рассматривать их как отдельных, далеких. Ла-Манш не широкий, но он есть. И вот идти войной на эту революцию английскую означало начать новый круг,
и
новую вспышку.
При этом незачем.
Да, европейской войны. Ради чего?
Да. В то время, в общем-то, не надо было воевать ни с кем, ни с Нидерландами, ни с кем не надо было уж так насущно воевать, чтобы Англия была союзником. А во-вторых, Мазарини был прагматичен невероятно.
Разумен до невероятности.
Да, да, можно договориться, ну что, договориться с Кромвелем.
А Германия и германские князья были истощены 30-летней войной, очень серьезно, финансово, с человеческой ресурсной точки зрения и так далее. Единственная яркая, но очень важная деталь детства и юности этого мальчика, это тот факт, что его учителем математики оказался Томас Гоббс. Как мы часто, просто совершенно объективно вспоминаем, кто был учитель. И очень легко это увязывается с особенностями этого человека. Каким он будет правителем? Веселым, много всяких детей, женщин, того-сего. Но он же по настоянию, по приказу его будет основана Гринвичская обсерватория и Английская академия наук. Английское научное общество, королевское. То есть вот Томас Гоббс, один из крупнейших мыслителей эпохи. Материалист, окончивший Оксфордский университет, был секретарем самого Фрэнсиса Бэкона. Был знаком с Галилеем, с Гассенди, уехал из Англии, осудив революцию. Он был за монархию, но он был безумно талантлив в естественных науках, рационален и нестандартен. И многое, видимо, в мышлении этого мальчика определялось ранним влиянием Гоббса. В 1651 году, когда Карл стал королем, а это он станет у нас после перерыва, Гоббс вернулся в Англию и развивал в Англии очень важные свои идеи, которые для самой ранней юности, для бездомного принца, были очень важны. Нужна разумность, нужен общественный договор. Я думаю, между властью и народом все это скажется, когда все-таки Карл II, а сначала Карл Стюарт, вдруг станет королем. Казалось, так и останется он бродячим, бескоронным, бездомным принцем.
А нет, в 60-м году это будет. Прерываемся на новости, а потом продолжим.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем. И правильно ответили на наш веселый вопрос. От кого же, собственно, вот такая уникальная женщина, от которой не было детей у Карла II?
Знают.
Знают, конечно, миллион всяких правильных ответов. Есть и неправильные, но просто ошибаются с Карлами некоторыми. Но действительно, это была его жена, королева Екатерина Браганская. Вот у нее,
португальская принцесса.
Да, у нее от Карла II не было детей, из-за чего возникло много разных проблем и невзгод. А в остальном было очень много. Кстати говоря, не только жена премьер-министра Дэвида Кэмерона происходит от одного из незаконных детей Карла II, но и принц Уильям через маму свою Диану Спенсер, он тоже потомок, в общем-то, Карла II. И, может быть, будет первый английский король. Английский король, потомок вот через столько лет.
Стюартов.
Нет, с кровью Стюартов у них все в порядке. Там по разным линиям, по разным там каналам. А вот именно от Карла II...
Он очень любил, ну, был склонен, скажем так, признавать своих незаконностей.
Да.
Веселый король. Вот если в нем было настоящее злодейство, народ бы его так не назвал. А вот они чувствовали, что грешки-то его довольно такие относительные, а есть что-то в нем такое человеческое. Но посмотрим, как оно складывалось. До 19 лет он был бездомным эмигрантом. Жил в основном во Франции и Голландии, то там, то здесь. С ним была группа придворных, небольшая, и у них сложились добрые отношения. Он вел себя с ними в статусе короля без короны без королевства, вел себя как добрый, жизнерадостный товарищ. Очень любил рассказывать смешные истории, анекдоты. Смех был одним из любимых, так сказать, его занятий. И это создавало, несмотря на бедность, хорошую атмосферу в их компании. Он не был красив, признают все современники. Но не было женщины, которая с радостью не ответила бы на его минимальное внимание. Вот все женщины были его.
Это были аристократки, актрисы.
Кто угодно.
Кто угодно.
Да. Дипломатки, шпионки. В круге его потом ближайших фавориток я взялась их пересчитать. В основном спасибо...
Это неблагодарное занятие.
На
ЭВМ только.
У которой много подробностей. Но я выделила основных, пронумеровала. Но это
следующая
передача.
Конечно, да.
А пока он бездомный. И живет, не унывая все-таки. Мама отчаялась уже давно, что ничего не получит. И он, видимо, отчаялся. Живет, как живет. Но 30 января 1649 года случилось это судьбоносное событие. Казнь его отца в Лондоне. Совершенно трудно представить, как он с человеческой точки зрения это воспринял. Но вся Европа была во многих смыслах потрясена. Все-таки особа короля священна, и то, что они решились приговорить и привести в исполнение
по суду,
приговор
вот так,
по суду,
холодно.
Было привычно. Короля отравили, короля задушили, был заговор, короля случайно...
Ну да, там погорячились.
В Англии случайно застрелили на охоте. Чего только не было с королями. Или как вот в русском варианте образном, сформулированном нашим классиком, по-моему, Чехом, что ли, Грибков на Медне, откушал и представился. Не ручаюсь.
Лесков.
Лесков, простите.
Лесков,
я же говорю, классика.
У нас это,
в
да.
великой русской классике. Это сколько раз было. А вот то, что по приговору, что суд, что он торжественно заседает, и все-таки публично, несмотря на давление страшное Кромвеля, все-таки называется суд, вот это яркое событие. И оно, конечно, потрясло Карла, не скажу как по-человечески, потому что трудно туда проникнуть, таких вот прямых сведений, писем на эту тему мне неизвестно. Но с точки зрения политической, публичной, он отреагировал немедленно. Монарх есть монархия. Король умер, пусть казнен, да здравствует король. То есть он немедленно, Карл, принц без королевства, принял титул короля. Нельзя иначе. Тысячелетняя история взывает к этому. Изменил образ жизни, временно, изменил образ жизни и ринулся в политику. Он сделался фигурой, воплощающей роялистские настроения и роялистские силы, прежде всего в Англии, но и в Европе тоже. Потому что вопрос о том, о законности королевской власти и праве и неправе казнить королей, был для них актуальнейшим вопросом сегодняшней повестки дня. И вот он, вождь роялистов. Немедленная реакция социальная. Ирландия, вечно угнетаемая Англией и попранная английской революцией, Кромвелем очень
еще
страшно.
Как, он прошелся просто, там просто сапогом.
Он уничтожал ирландцев беспощадно. Там поднимается восстание в пользу Карла, юного короля, провозгласившего себя королем. Это в отместку Кромвелю, в отместку революции. Восстание подавлено. Восстание подавлено, ничего даже он никакого личного участия не принял. Но тут приходит сообщение, что Шотландия готова признать его своим королем. Род Стюартов шотландский.
Конечно.
Ими правили Стюарты много лет. Хотя в ходе революции и персонально в отношении его отца, Карла I, шотландцы вели себя очень двусмысленно, опасно.
Ну, по-разному.
И, в общем-то, они отдали Карла I Стюарта в руки Кромвеля и революционного суда. Теперь раскаяние, это так сентиментально звучит, скорее очередная попытка, может быть, в благодарность за то, что они его в трудную минуту призывают на шотландский престол. Он потом будет сохранять их независимость. У них одна мысль. вполне понятная. Независимость от южного соседа.
Ну, такая личная уния,
да,
как была при Якове
Первом. Да, с 1603 года.
Да.
Есть личная... с 1603 года действует личная уния между королями Англии и Шотландии. Но уния, конечно, неравноправная. Шотландия прекрасно понимает, а они хотят полной независимости. И, возможно, это предложение с расчетом, понятным, естественным, он потом нас не забудет. В июле 1650 года Карл Стюарт прибывает, 20-летний юноша, молодой человек, прибывает туда, в Шотландию, его состоялась коронация, он высадился в Шотландии, был коронован 1 января 1651 года королем Шотландии.
Да.
Хоть какая,
Куни.
Но
да.
Корона в Сконе состоялась коронация. При этом и до этого он вынужден был подписать религиозно-политический договор, который назывался «Национальный конвенант». Действовал еще с 1638 года. Строго в пользу пресвитерианской церкви, единственно возможной в Шотландии, и ограничивающий многие полномочия королевской власти. У него не было выхода. Он это подписал. Вот эпоха битвы между революционным наследием. Революция оставляет след страшный.
Да, он подписал, и тем открыл очень страшную борьбу ковенантеров.
Конечно. И это страшные такие фанатичные люди. Но у него не было выхода, он не мог это не подписать. Это ортодоксальные кальвинисты крайнего
толка. Это очень суровые ребята. Это хорошая была шутка, так как ковенант – это завет. Это завет, это заветская власть. Ковенантеры, когда... Это очень серьезные ребята.
Все по правилам.
Очень.
И король здесь тоже не совсем король. В общем-то, остаться шотландским королем он не мог. Не потому, что подписал этот договор. Это он понимал монархию иначе. И никак по-другому понимать пока не мог. Путь к конституционной монархии уже недолгий, но он еще не пройден. А тут король почти без полномочий. Ну вот в Англии первый настоящий правитель без реальных королевских полномочий – это королева Виктория. Но до этого еще время. И все поймут, как это счастливо и как это прекрасно, когда и король есть, и проблемы его полномочий нет. Но до этого еще идти. И он не мог принять эти ограничения. Все-таки он пытается поначалу чувствовать себя кем-то готовым сражаться за роялистские ценности. Еще в декабре 1650 года он пытался направить войска от армии Кромвеля. Он потерпел поражение при Денбаре, в 1651 при Вустере,
да.
И отправился в очередную эмиграцию. Не сделался он шотландским королем. Не подходило это ему ни по характеру, ни в силу вот этих ограничений. Этот строгий пресвитерианский стиль. Ну и плюс, конечно, армия Кромвеля все еще была очень сильна, а сторонники роялисты Карла II, они неорганизованы, это не есть реальная сила. Он еле уцелел после поражения при Денбаре. Большая часть его незначительного войска оказалась в плену. Сам он чудом убежал, и знаменитая история, вынужден был провести ночь в густых ветвях дуба, где он просто спрятался, и как птичка. Вот такая юность у короля, это нестандартно, конечно. Чудом уцелел. Если бы вдруг задремал, упал с веточки, ибо птичка он неопытная, был бы ему конец. Потому что армия Кромвеля беспощадно бы расправилась без всякого суда. В их глазах он самозванец, в Англии законный правитель, лорд-протектор, Кромвель, который, конечно, по существу перерождается в монарха, но называется лордом-протектором. Конечно, реально до того, как уйдет из жизни Кромвель, ничего бы не могло получиться. Очень сильны были все-таки его позиции. И до его смерти еще много времени. Кромвель умрет в 1658. А Карл II не ставший шотландским королем, снова стал эмигрантом. Угу. Кто он? В Англии по-прежнему Кромвель. Он теперь никто. От того, что он называется король Шотландии, его и не воспринимают иначе. И вот он скитается по Европе. Он жил в Кёльне, в Брюге, в Брюсселе. Жил скудно. Подчас не хватало, не доедал. Не было приличной одежды для этого короля, как будто бы виртуально английского и реально шотландского. И все же в 1654-м он получил пенсию от французского короля. Это сделал Мазарини. От Людовика XIV, который с 1643 года уже король, но реально правит Мазарини. Все-таки было учтено, что он племянник Людовика XIII, сын его сестры. Когда, видимо, заметили, что слишком скудно живет, слишком плохо одет, несмотря на веселый характер, ему дали небольшое содержание. Кто-то из авторов, пишущих о нем, не постыдился принять. Я думаю, что тут не учтена королевская логика. Принять от Мазарини французское королевство — это одно и то же. А между нами, королями, принять подачку — это не так страшно, как, имея королевский статус, ходить оборванцем. Вот я думаю, что нисколько не было ему не стыдно, наоборот.
Да там не только оборванцем, но дело в том, что там просто нечего было есть, пить.
Да.
Как-то не особенно все это было весело-то. Да.
Практически нищенствовал. Тем не менее, в кругу старых придворных отца и куртизанок, которые к нему тянулись, несмотря на его бедность, он занимался охотой, игрой на клавесине, очень любил плавание, держался оптимистично. Загрустил только однажды, как рассказывают, когда пришло известие, что Кромвелю предлагают корону. Угу. Был такой момент. И тогда он сказал: если Кромвель примет корону, вот тогда мое дело будет плохо. Он естественный монархист. Для него корона не пустой звук, а что-то очень важное. И все-таки в 1658 году Кромвель умер лордом-протектором. Было ясно, что в Англии будут колоссальные перемены. Такая фактически диктаторская, революционно-диктаторская фигура, вместе с ее кончиной меняется вся ситуация. Это естественно. И потому здесь перемены были неизбежны. Англичане молниеносно отвергли власть сына Кромвеля. Вот королем не стал, а завещал лордом-протектором номер два сделать сына Ричарда. Никакого.
Если они имитировали голландскую систему, так почти.
Как
да?
будто он будет почти король, да?
Да.
Но вот голландское англичане не приняли. Все-таки дело в том, что в Нидерландах на протяжении тысячелетия Средневековья никогда не было реальной монархической, тем более сильной власти. А в Англии, по крайней мере, с 15 века, да и уже и в 14-м, достаточно сильная. Да, Господи, когда в 12 веке Генрих II Плантагенет провел свои замечательные реформы, очень укрепилась королевская власть. Поэтому Голландия и Англия в смысле монархической традиции несопоставимы. И вот в мае 1660 года происходит великий поворот в судьбе Карла II и в судьбе английской нации тоже. Сделан выбор в пользу монархии. Все-таки не жить нам без короля. Осуществил этот выбор по-своему замечательный человек. Генерал Джордж Монк.
Да.
Удивительный, привлекающий своим поведением в истории. Скажем так. Получилось так, что после смерти Кромвеля, естественной смуты вокруг его сына Ричарда, которого парламент просто заставил отречься, и он отрекся, обошлось без кровопролития и исчез из истории навсегда. Реальная власть, как это часто бывает, оказалась в руках военных, в руках генерала Монка, революционного генерала, который служил Кромвелю. Это что-то вот он мне чуть-чуть напоминает Бонапарта, но более такой благородной фигурой своей. Он ввел войска в Лондон. Было ясно, реальная власть в его руках. Он мог объявить себя в тот момент кем угодно. Лордом-протектором, да. Спасителем Отечества, пожалуйста. Вот кем бы объявил, тем бы и был. Первым консулом, вспомним Францию, пожалуйста. Но Монк, Джордж Монк, имеющий все реальные рычаги в своих руках, объявил, что он утверждает и настаивает, и весь парламент затих, и нация затихла, что англичанам после этого всеобщего ужаса революции, напитанности кровью, жертвами, надо вернуться к своей традиции. Всеобщее ликование встретил его предложение возвратить монархию в лице Карла II, который без короны мыкается по Европе. В общем, у них есть готовый юный король. И это ликование нации, уставшей от революции и кровопролития. Его призвали, ему 30 лет. И вот он торжественно, радостно вступает в Лондон.
Лондон.
Вы знаете, я процитирую Давида Юма, есть сколько-то минуток. Вот почему. Это старый автор, это 18 век. Но, во-первых, он поближе был к тем событиям. А во-вторых, вот как можно писать историю. Цитирую. Это о вступлении Карла II в Лондон, призванного Монком на родину. Цитирую Юма. Память о недавних бедствиях короля вызывала всеобщее сочувствие. Нынешнее же его торжество служило предметом скорее восхищения, чем зависти. А поскольку внезапный и удивительный поворот судьбы, восстановивший Карла в его монарших правах, возвратил также мир, свободу и законный порядок нации, то можно сказать, что ни один государь никогда не получал корону при более благоприятных обстоятельствах и не был в большей степени осчастливлен искренней любовью и преданностью своих подданных. Романтик.
Ну, есть привычки. Ну, вообще, на самом деле, правда. Его встречали как освободителя, избавителя от всего этого...
Вот, кошмара.
Заунывного кошмара, который там развел Кромвель. И...
Заунывный кошмар – это прекрасный образ. И я думаю, что то, что во второй части у нас прозвучит, какие порядки устанавливает Карл II, во многом это протест против заунывного кошмара.
И мы увидим ошибки, которые он сделает.
Сделает там, ошибки при этом.
И там еще будет...
Политические, международные.
Финансовые.
Финансовые. Но внутри, вот в глазах нации, он будет оставаться пристойным, иначе с таким прозвищем не вошел бы в историю. Вот так радостно его встретили. Он становится настоящим королем. Удивительно... Ну, и знаменательно, что, пройдя столько лет скитаний, ему 30 лет, значит, в скитаниях эмиграции он провел 20 лет и не ожесточился. Я считаю, что тут есть какая-то даже что-то вроде психологической загадки. Человек, который 20 лет, ну, мыкался... Для королевского происхождения это мытарства очень большие, тяжкие, психологически травматичные. И он сохранял оптимизм, жизнерадостность, надежду в течение 20 лет. Думаю, что по-своему его характер был уникальным. И вот теперь, мне кажется, время припомнить то, что я бегло упомянула о созвездиях. Вот есть некий какой-то Высший суд. Дело в том, что в следующий раз мы будем говорить о том, каким он сделался королем, и там неизбежно придется, как уже Сергей Александрович сказал, отметить его достаточно многочисленные недостатки. А вот эта история с созвездием, это как бы фиксирует, знаменует и красиво завершает воспоминания о его мытарствах, о мужестве, выдержки и вот воздаяние на небесах, но при жизни. Что произошло? выдающиеся астрономы, а он призовет к своему двору многих выдающихся ученых. Джон Флемстед и его ученик Эдмунд Галлей были призваны к двору Карла II. Была создана Гринвичская обсерватория, я упоминала. И вот эти два астронома, Господи Боже мой, 18 века, выделили два созвездия и назвали их «Сердце Карла» и «Дуб Карла». Современные — это альфа-гонщик, созвездие «Гонщик псов». Вокруг созвездия «Сердца Карла» были некие такие очаровательные астрономическо-исторические дебаты. Чье сердце имеется в виду? Они при дворе Карла II. Но не хотел ли Карл II посредством вот этого названия, которое они, конечно, с королем согласовывали, увековечить память о страдальческой, трагической гибели его отца? И вот эта версия, мне кажется, романтически привлекательной, очень приятной, но прямых точных сведений мне об этом не сообщено. Есть карты, они воспроизведены и приложены к той статье, которую я упоминала. Эти старинные карты звездного неба на уровне 17 века, начала 18-го. Они дожили оба до 18 века. Наивные. И там звездочки действительно расположены так, что получается рисунок сердца. Такой популярный во все времена. Смотришь сейчас, на скольких футболках мы видим «Я, сердце, Москву». Ну, да, то-то, то-то. То есть это какое-то вечное. Тут 17-18 век и на звездном небе. Дуб Карла. Конечно, звездочки даже на карте 18 века, конца 17-го, начала 18-го, на дуб совсем не похожи. А фантазеры, астрономы очень уж хотели увидеть этот дуб, а на самом деле это была попытка увековечить на небесах этот самый сюжет с чудесным спасением. Люди той эпохи обязательно приписывали таким замечательным случаем то, что мы в 20-21 веке скажем, какой удивительный случай, они обязательно приписывали чудеса. Что Карла тогда в ветвях дуба спасло чудо. Чудо создало этого монарха, который так обласкал ученых при своем дворе. Чудо вырвало Англию из горнила страшной революции и вернуло ей некие традиционные ценности, хотя жизнь не безоблачна, но что-то прекрасное произошло. И вот эти старинные астрономы с помощью небес оставляют такую чудную память о веселом короле.
Карле. Карл II Стюарт, между прочим, дуб – это эмблема рода Стюартов. Еще ко всему.
Еще и такое, еще
ко всему. Мы продолжим. Следующую субботу вот тут начнется уже у нас царствование Карла II. Веселейшее.
Замечательно.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.